Недавно я читал книгу, которую подарил мне Дон Ричардсон. Дон Ричардсон – чудесный, благословенный миссионер, который написал книгу «Дитя мира». Он же написал и продолжение этой книги, которая называется «Повелители земли». В отличие от книги «Дитя мира», являющейся рассказом о его собственной миссионерской работе, в книге «Повелители земли» он рассказывает о своем друге Стэне Дейле. Стэн Дейл трудился среди племени Ялли в горах, в то время как Дон работал среди племени Сави, обитавшего в долине. Хотите узнать, что с ним произошло? Я прочитаю вам отрывок из этой книги. Дальше тропа уходила в сторону, отклоняясь от реки и поднимаясь прямо вверх к перевалу. Еще 2000 футов подъема, и они будут наверху. Но воинственный клич раздался снова, на этот раз гораздо ближе. Воины с высоко поднятыми луками неожиданно появились на берегу. Стэнли и Йему стояли на низком берегу, лицом к ним. Фил был в 50 ярдах от них. Трое Дани оглянулись назад. Они увидели, что Стэнли, высоко подняв свой посох, стоял лицом к лицу с группой язычников Иали. «Йему, оставь меня одного!» – крикнул он через плечо. Он продолжал держать свой посох поднятым, но не для удара, а для того, чтобы остановить наступающий строй воинов. «Поворачивайте и возвращайтесь домой!» – приказал он. Жрец по имени Беревай, прицелившись, в упор выпустил стрелу в его поднятую правую руку. Другой жрец, Буну, бросил бамбуковый дротик в спину Стэнли точно под его правую лопатку. Теперь Йему закричал на них, требуя немедленно остановиться. Когда стрелы вонзались в его тело, Стэнли выдергивал их одну за другой, ломал их пополам и отбрасывал в сторону. Дюжины стрел неслись на него со всех направлений. Он продолжал их выдергивать, ломать и кидать до тех пор, пока был на это способен. Налима добрался до места, где произошло нападение, после того, как около 30 стрел оставили в теле Стэнли свои следы. «Как он может так долго стоять там?» – удивлялся Налима. «Почему он не падает? Любой из нас уже упал бы». Внезапно Налима испугался. «А вдруг он бессмертен?» Обычно бесстрашное лицо Налима побелело от страха. Из-за этого страха, как потом Налима говорил, он так и не выпустил Стэнли ни одной стрелы. Стэнли твердо стоял лицом к врагу, лишь вздрагивая от каждого нового удара. Йему побежал к тому месту, где остался Фил. Они оба в ужасе следили за мучениями Стэнли. Когда 50 или более воинов отделились от основного отряда и побежали в их сторону, Фил толкнул Йему за себя и без слов сделал движение рукой. «Беги!» Фил, казалось, не замечал, что воины окружают его. Его глаза не отрывались от Стэнли. 50 стрел. 60. Красные струи крови текли из многочисленных ран, но Стэнли все еще твердо держался на ногах. Налима увидел, что боится не только он. Нападение начиналось с энтузиазмом, но сейчас воины выпускали стрелы с отчаянием. А вдруг Кусаха прав? А вдруг они совершают чудовищное преступление против сверхъестественного мира, вместо того, чтобы защищать его? «Падай!» – кричали они Стэнли. «Умри!» Это звучало почти умоляюще. «Пожалуйста, умри!» Йему не слышал, чтобы Фил сказал что-то воинам, когда те нацелили в него свои стрелы. Фил не сделал попытки убежать или бороться. Он смотрел много раз в лицо опасности, но никогда верной смерти. Стэнли показал ему, как встретить смерть. Этому примеру едва ли можно было последовать с большим мужеством. Снова первым выстрелил Беревай. Снова понадобилось почти столько же стрел, чтобы уложить Фила, как это было со Стэнли. После того, как оба миссионера упали на камни, Иали оттащили их пробитые стрелами окровавленные тела подальше в лес. Хотя Иали не были охотниками за головами, Буну, движимый страхом, отрубил голову и Стэну, и Филу. Все еще неудовлетворенные, убийцы раздели оба тела догола и расчленили их на куски. За все приходится платить. Но история имеет хороший конец, потому что теперь племя Иали пришло ко Христу. Они больше не устраивают поедания миссионеров, теперь они собираются на вечерю Господню. Но за это была заплачена высокая цена. Во всей этой истории мне особенно нравится то, что пятый сын Стэна, который был в младенческом возрасте, когда погиб его отец, обратился ко Христу, прочитав эту книгу. Такова цена. Если вы станете противостоять миру, придется чем-то заплатить. Так было всегда. Так случилось с Савонаролой, так было и со Стэном Дейлом в конце 60-х, когда произошли все эти события. Так будет и в будущем. Потому что если мы посмотрим в Откровение, то что мы увидим в 9 главе? Людей, взывающих из-под жертвенника. Это люди, которые были замучены и убиты за Христа. Так будет всегда. В первом послании к Фессалоникийцам 3:3 Павел пишет, «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Пусть это для вас не будет неожиданностью. Не теряйте голову. Не сомневайтесь в правильности своего выбора, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Мы к этому призваны. Стоит только выйти в мир и попытаться принести милость миру. Стоит только пойти и попытаться очистить сердца людей, указав им на грехи. Стоит только пойти и попытаться примирить их через единого истинного миротворца Иисуса Христа. А если вы достаточно смелы и настойчивы, как это угодно Богу, вы непременно столкнетесь с противодействием. Как? Мы будем гонимы. Будет и открытое противоборство, и тайная клевета. Преданным Богу людям никогда не жилось легко. Откройте первое послание Коринфянам, 4 главу. Я хочу вам кое-что продемонстрировать. Прочитаем 9 стих. Павел говорит, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Давайте здесь остановимся. Павел как бы говорит, «Я думаю, что если говорить о нашем месте, то Бог поставил нас последними, приговоренными к смерти, обреченными быть зрелищем для других». Знаете, что он имел в виду? Когда римский полководец одерживал значительную победу, ему оказывалась честь провести свои войска по улицам города. Маршируя по улицам города, солдаты несли с собой награбленное добро, военные трофеи. Замыкая эту длинную процессию, шла группа пленных, символ побежденного народа. Они были осуждены на смерть. Их взяли в плен и теперь вели на арену сражаться с дикими зверями, и там они должны были умереть. Павел говорит, «Я думаю, что Бог поставил нас, апостолов, последними, приговоренными на смерть. Мы как зрелище для мира, для ангелов, для человеков». Павел, говоря об апостолах, использует здесь слова из записанной мною сцены. Мафия дает такой перевод. «Бог решил, чтобы мы, апостолы, шли в самом конце, как гладиаторы, приговоренные к смерти на арене». Слова «приговоренные на смерть» означает вынесение судебного приговора. Это редкий термин, который употреблялся в отношении преступников, которых проводили на показ по улицам города для осмеяния к месту их казни. Поэтому Павел говорит, «Нам, апостолам, вынесен приговор. Нас ведут как пленных всем на посмеяние и на убиение, как осужденных преступников». Но дальше он пишет, «Но мы все равно терпим. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Это сказано сарказмом. Далее он продолжает. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас». И следующее слово «мы терпим». Мы знаем, к чему мы призваны. Мы призваны не к тому, чтобы въехать в город на белом скакуне и попасть на страницы газет. Мы призваны не к тому, чтобы быть суперзвездами. Мы призваны не к тому, чтобы стать священными знаменитостями. Мы призваны к тому, чтобы быть приговоренными к смерти, и мы терпим все это. Мы безумны, а вы мудры. Вы считаете нас безумцами, говорит Павел. Мы немощны, а вы крепки. Вы смотрите на нас сверху вниз. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, пишет Павел в 12 стихе, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. И далее обратите внимание, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый. Слово «сор» означает «грязь». Оно обозначает то, что сметает или смывает с каких-либо предметов, когда нужно навести порядок. Это могут быть объедки, оставленные в кастрюле или на сковородке. Это может быть пыль на столе, то есть любая грязь, от которой хочется поскорее избавиться. Павел тем самым говорит: «Посмотрите, мы почитаем себя отбросами, прахом». Вы скажете: «Павел, ну ты же один из апостолов. Мы так тебя почитаем. У нас есть даже соборы и храмы святого Павла». А он отвечает: «Мы почитаем себя за сор и прах». Они знали цену и готовы были ее заплатить. Послушайте, я не знаю, что произошло с современным христианством, но, очевидно, оно не такое, каким должно быть. Мы стоим одной ногой здесь, а другой там. Мы живем в двух мирах. Мы крутимся здесь, а потом переодеваемся в другую одежду, идем в церковь и делаем то, что нужно. Я просто хочу, чтобы у нас сложилось правильное представление. Мы как бы заигрываем с миром, вместо того, чтобы противостоять ему. Послушайте, Павел имел другую точку зрения. Если бы он стал описывать свои регалии: «Хочу, чтобы вы знали, что я с отличием окончил университет Гамалиила. Я знаменитость. Говорю на многих языках. Личный друг нескольких королей и правителей. И вообще, я известный человек». Но Павел говорит в 5 стихе 12 главы 2 послания Коринфянам: «Собою же не похвалюсь. Измученный, избитый, отовсюду изгнанный, побитый камнями. Собою же не похвалюсь. Разве только чем? Немощами моими. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня».